Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Что это был за звук такой?
Это у меня дорога.
Это
у меня
дорога.
окно выходит на дорогу, но у меня закрыто окно. Ну, сейчас мотоциклисты.
Понятно. Просто
У
он
них
такой какой-то,
сезон.
видимо, там какие-то искажения через микрофон, потому что он
Может,
такой какой-то
может.
очень странный какой-то был, инопланетный какой-то. Ну, как у Оксаны вообще сейчас?
Вот разные состояния на самом деле. Последние несколько дней такое состояние было, что как будто бы я живу без кожи. Вот вчера иду по улице. Первый раз за много-много дней я вышла куда-то вот по делам в магазин. Давным-давно не ходила в большие какие-то скопления народа. Вот, иду и приглядываюсь, прислушиваюсь к каждому человеку. Странное какое-то у меня чувство такое вчера было. Думаю, какой он этот человек? Вот что в нем внутри? Вот он идет всякий такой молчаливый или улыбающийся, или опустил глаза вниз. И что у него внутри? Какой ты человек? У меня почему-то такой вопрос и внутренний такой. Я иду, и меня это переполняет. Переполняет, и одновременно я чувствую свою в этом уязвимость, но и такую расширенность. То есть я могу прочувствовать каждого, но мне так необходимо видеть их глаза, людей, что вот это сложное какое-то чувство.
Это ответ какой-то приходил, он вот спрашивает, что это за человек? Или...
Разные ответы, да, мне приходили. Кто-то идет занят работой своей, идет, везет там тележку с мусором человек. Вот я вижу, что он давно уже трудится, он уставший, это субботний вечер, он вообще очень давно уставший, этот человек. Какая у него жизнь была? Видел ли он что-то интересное, хорошее, кроме этого мусора? Может быть, вот таким образом он зарабатывает себе только вот на самое-самое необходимое? Вот. Другие ответы приходили таким образом. Равнодушие. Равнодушие людей. Но я могу ошибиться, ведь может человек быть покрыт такой коркой, броней. Ну, например, некоторые люди говорят про меня, что я сильная и решительная. Но на самом деле никто не знает, что мне стоит эта сила и моя решительность каждый день и каждую неделю и каждый год моей жизни. Потому что жизнь моя была всякая разная. Вот. И мне когда-то приходится делать такое усилие грандиозное внутри для того, чтобы что-то сказать вслух, для того, чтобы что-то написать, для того, чтобы кому-то объяснить. Да. Или даже промолчать. Это тоже требует большого какого-то шага. Вот, разные чувства приходят, когда я смотрю на людей. Вообще, люди — это самое сложное, наверное, что у нас существует сейчас, на данный момент. Сложная экологическая проблема с людьми. Я как-то недавно прочитала. Специалист по экологии, профессор, написал несколько лет назад. Он думал, что проблема экологии в том, что мы плохо там присматриваем за нашими ресурсами, за тем, как мы потребляем, за тем, как мы складируем мусор. Но проработав в этой сфере много-много лет, я понял, что главная экологическая проблема людей — это эгоизм и жадность. Вот. Стремление. Угу. Ухватить что-то, потребить что-то, притянуть к себе что-то. Хорошо, это видно отчетливо в некоторых людей, прям такие хватательные рефлексы. Их видно, распознаваемы.
Да. Ну, Оксана, вот мы уже начали говорить, а мы еще не представились. Мы же тут под запись это все делаем. Я сначала тогда представлю наши с вами отношения. Ну вот, мы с вами фактически только онлайн общались, но уже достаточно давно, там несколько лет вы посещали мои облачные ретриты, мои программы онлайн. И вот последний год мы вот в этой моей программе 4 сезона пробуждения, которая вот сейчас заканчивается как раз. Вот. Ну и какое-то вот у нас такое онлайн-общение, достаточно протяженное, какие-то встречи, и вот уже тоже мы онлайн, в смысле, это подкасты записал как-то один раз, мы встречались, разговаривали с вами. Вот. И вы даже скажите, как бы вы хотели сейчас представиться, ну, в смысле, как-то представьтесь, просто скажите, кто вы... Кто, что, в Масяне, кто, что.
Меня зовут Оксана. Я много-много лет преподаю английский. 33 года, кажется, уже. Да. Но не так давно у меня появились еще две смежные специальности. И я инструктор mindfulness, то есть учитель осознанности, и инструктор йоги, фитнес-йоги. Вот, у меня есть небольшая группа в клубе, фитнес-клубе недалеко от дома. И помимо того, что я еще даю уроки онлайн, и у меня есть группы вечерние на большом предприятии. Вот у меня еще есть небольшое такое хобби, занятие, обучение, уроки, фитнес, йога.
Угу. Вы живете в Омске?
Нет, я живу в Красноярске.
Ой, Красноярске.
Извините. Да, ничего страшного.
Сибирские города. Я просто, когда далеко живешь от чего-то, то начинаешь все это путать. Да. Красноярск.
Да, Красноярск. Да. Середина страны.
Как у вас погода, кстати, там?
Второй день очень жарко. 26, вот сегодня, да, 24. Ну, это сибирские такие катаклизмы, всегда перепады, либо холод, либо жара. У нас очень все резко, климат резко континентальный, поэтому здесь люди привыкли к тому, что им нужно постоянно быть в таком начеку, что будет или холод, или жара. Что-то произойдет.
В мае так достаточно рано еще так, прям так жарко.
Мы знаем, что у нас снег бывает на 1 мая, на 9 мая. Да. И поэтому никто не обольщается насчет этой жары.
То есть может еще повернуться.
Да, очень сухая погода. Много-много пожаров вокруг. МЧС предупреждает. Никаких шашлыков, никаких костров, никаких выездов за город вместе с разведением огня. Да, это очень сложно, большая проблема здесь.
Да. Да, это крем. Я помню, я бывал в Новосибирске вот и летом, и зимой. И зимой было что-то около 40 градусов минус. Вот, там трубы рвались, там как-то было все, в общем, сложно. Вот. А летом примерно столько же была жара. Такие, да,
Да, это
градусы.
неудивительно. У нас всегда какой-то такой катаклизм сибирский. Я все время думаю о тех людях, которые там за Ермаком продвигались в эти просторы. О, Боже, они какие-то герои были. Они шли и шли, и они тут ставили остроги, и вот теперь мы тут живем. Ну, обалденная природа, конечно. Это просто такие какие-то суровые, величественные места. Но, Боже мой, ну как бывает сложно. Бывает так сложно.
Вы сибирячка, как-то вы, как у вас в Сибири там родились или приехали? Да?
Нет, я родилась здесь. Здесь, в Красноярском, есть такие небольшие города на запад, на восток. Я вот из небольшого города на восток. Это город Канск.
На Канск
О,
известный городок.
если только Каннский
Да.
фестиваль, да?
Да.
Вот, Канск. Он очень маленький, и там я родилась и жила до того, как поехала учиться в институт. Как мы оказались в Канске, вообще как семья оказалась в Канске, это очень интересная история. Папа местный, то есть у него с его стороны родители такие чалдоны, люди с Дона когда-то давно пришли сюда, казаки в Сибирь, расселились, когда вот они остались здесь. А мамина сторона образовалась так. В 1953 году семья бабушки, дедушки моего с тремя детьми и с моей бабушки родителями приехали с Украины. Вот. Дед у меня сам родом из Украины. Он еврей по национальности, Ефим Аронович. Они с бабушкой познакомились на войне Великой Отечественной. Вот. Он дошли до Берлина вместе.
Она тоже
И потом,
воевала, да?
да, она тоже воевала, они были в одном санитарном полку. Вот. И когда война закончилась, вернулись в Украине, осели. У них уже был большой, старший сынок 46-го года, потом мама родилась моя. И потом еще младший, вот, с тремя детьми. Дед был по образованию зуботехник, но он медик, медик, и поэтому ему предложили сюда поехать для того, чтобы поднимать медицинскую отрасль. И они поездом добирались 7 дней или 8 дней, вот все вместе, всей большой семьей, в этот маленький-маленький городок. Вот. И дед возглавил санитарную службу города много лет, до тех пор, пока его не стало. Он, правда, ушел достаточно рано, в 60. Вот. Он возглавлял санитарную службу. Вот так вот мы оказались все здесь, переплелись. Вот.
Понятно. Ну вот
Да.
как раз вы упомянули, что у вас получается семья и вот и украинские корни, и русские корни. И сейчас тут война, и сейчас у многих как раз это проходит по семьям, там по каким-то родовым историям. Ну я там видел какие-то ваши посты, я в принципе знаю ваши отношения. Ну вот, может быть, мы поговорим немножко об этом, потому что это все вот ну вот в этой рубрике моей «Дхарма военного времени». Вот как вы, Оксана, справляетесь с этим сейчас? Как вы это проживаете?
Да, спасибо за вопрос. Это вот, это дорогого стоит, потому что я, в принципе, не помню, кто мне задавал такой вопрос вообще, в принципе, как я с этим справляюсь. Обычно я спрашиваю людей, как дела, как ты справляешься с этим. Вот люди отвечают. Спасибо, Валера. Ну, такая себе вещь. Я помню, до вот этой беды, дня за два, я поняла, что, кажется, все, трындец, случится что-то. Я перестала спать.
Вы как прям почувствовали, что все-таки будет?
Ну, понятно было, что там за телодвижение совершает наше руководство. Было понятно, что уже все привинчено так, что это уже больше никак уже не отвинтится. Я перестала спать. Я ночью заглядывала каждые полчаса в телефон и смотрела, что там. Две ночи не спала, а на третью заснула, и когда я проснулась утречком, там уже в телефоне было все. Уже все случилось. Вот. И мой сон вообще перестал быть. Недели на три я как пружина, вот, как бы меня так закрутило сильно. Потом подуспокоилась, видимо, как бы, ну, распустила меня. Я съездила, сходила, вернее, на такую медитацию очень телесную. 21 день, медитация Кали, вот, и там, где можно было кричать, там, где можно было трястись, вот эта вот тряска безудержная, танцы безудержные, вот эти вот крики безудержные, они помогли мне все-таки сбросить вот эти вот все напряжения. Вот. Ну, на самом деле, мое состояние, можно сказать, такое пополам. У меня есть половина меня, которая говорит, ну, что ты можешь сделать в этой ситуации? Все происходит так, как происходит. Другая половина меня, она такая израненная, она плачет. Такое впечатление, как будто у меня она осколками какими-то разлетелась, и я ее собираю так время от времени. Делала тут неделю психологическую практику, когда нужно принимать свои части. Расписала свои части, которые боятся чего. Раскладываю в круг и еще оставляю место еще 3-4 частям, которые могут проявиться. Вот.
То есть это как-то и визуально как-то что значит раскладывается?
А вот у меня есть такое вот карточки. Я написала, что свои страхи. Вот такие паттерны, когда мы как-то себя ведем вот в таких вот непростых ситуациях, и ты их примечаешь, или ты страхи свои замечаешь. И я вот, например, тут вот расписала, и вот сижу минут 5-7-10. С ними медитирую. Я принимаю ту часть себя, которая, что, во-первых, боится нехватки продуктов. Одна эта часть меня, оказывается, она... Мы же все тут ранятые, все травмированные. Вот 90-е годы, они даром вообще не прошли никак. У меня семья была, двое маленьких детей, мальчишки. Муж у меня изначально тоже, мы заканчивали один вуз, преподавал английский немного. Но так случилось, что мы же потом жили без зарплаты в 90-х, и поэтому он ушел на стройку, там, где платили деньги. Вот. И вот это вот вся эта, прям прошита, я прошита этим. Есть продукты или нет продуктов. Я иду, я каждый день примечаю, да, какой ассортимент, как он меняется. И это подсознательно. Я только могу, говорю себе, давай не будем смотреть, давай, все хорошо. Нет, все нехорошо.
Я постоянно тоже ловлю себя, ну, я сам себя ловлю, и вот моя девушка меня ловит на то, что если я иду в магазин, то я не могу просто так. Ну, то есть я покупаю все, чтобы лежало. И если у нас в доме что-то заканчивается там из продуктов, так, я начинаю уже так, надо идти, надо уже, значит, идти, запасаться. Она мне сравнивает с нашей, это вот, ну, была эта кошка Маргарета, которая, значит, все время караулила свою тарелку, и если тарелка опустела, не дай бог, то она как бы начинала возмущаться. Она сидела около нее, она, значит, ходила, начинала так нервничать. Что такое? В общем, как-то пустая тарелка. Вот, ну да, и так, видимо, эти паттерны у нас сидят в тех, кто вот, ну, как минимум, жил в те времена.
Это да, это вшито. Крепкие. А ведь это еще до 90-х, еще же были 80-е, когда мы стояли в очереди буквально за всем. Да вообще не, за зубными щетками, за майонезом, за порошком стиральным. Слушайте, это просто, это не передать. Это как, так же, как и вы, я никогда не захожу в магазин за одним продуктом. Это просто мне нужно что-то положить в корзинку, еще. И это из меня никуда, из меня это не убирается. Это такая часть меня, травмированная на всю жизнь. Вот. Ну вот, видите, не зря она травмировалась. Теперь она меня как бы немного спасает. Можно еще что-то там купить, да?
Ладно. Запасайтесь.
Ну, знаете... Не, мы не заработали столько денег, чтобы запастись, на самом деле. У нас учительский труд так, не так, чтобы очень, чтобы. Вот. Ну, части у меня еще есть, которые мне говорят, чего я боюсь. Там, например, боюсь не выехать из страны, если что-то. Боюсь гражданской войны. Вот. Боюсь быть неуслышанной.
Не услышанный кем?
Не услышанный. Так нас никто не слышит. Что бы никто, кто-то не сказал, этот голос, он пресекается. И неважно, сколько нас человек, 1, 10 или 100 человек. Вот, осознательно отсекаются все голоса. Они уже давно отсекаются.
Вы имеете в виду в стране?
В стране. Тут все так перекручено, и лично какая-то своя штука, что тебя могут не услышать. Это меня в семье не все слышат. Mm-hmm. У меня же еще есть такая дилемма этическая, что мне делать в семье. У нас семья на разных льдинах. У нас льдины треснули, и они сначала, вот эти вот льдины, стояли вместе пока, там, в феврале, да, а потом льдины пошли. Одна пошла своим ходом, другая своим, третья своим. Это вот, я говорю, это я, это вот у меня отец, он, правда, ну, не с нами здесь живет, но тем не менее я с ним общаюсь. У меня муж, у меня еще есть дети, у которых тоже свое видение. У каждого свое, у каждого. И вот этот страх, когда я боюсь быть неуслышанной, это значит, меня не слышат, меня не, ко мне не прислушивают. Каждый слушает только сам себя, то, во что хочет верить, то, во что привык, или то, что ему подают на блюдечке. Папа пенсионер, он у меня давно под телевизором, облученный, так сказать. Все, и наши разговоры и так были не очень наполнены чем-то. Ну, так сложилось, так складывается иногда в семьях. Хорошо, хорошо, нормально, нормально. Ну, окей, ладно. Иногда обсуждали какие-то такие новостные проблемы. А теперь все. Когда я в феврале, в начале марта, ну, бесилась просто. Я такая токсичная была на эту тему. Я просто сейчас вот осознаю, что так тоже нельзя с людьми делать. То есть человек-то в чем виноват-то свои 77 лет? Я на него наезжала. Я говорю, да ты понимаешь, что это такое? Да ты понимаешь, что это все это не так? Ну, как не так? У меня вот другая информация. И да ты понимаешь, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот. И потом мне сестра младшая пожаловалась, что папа ей пожаловался, что я его чуть до слез не довожу своими вот этими. Угу. Ну, то есть я ей на эмоции давила, и там факты какие-то предоставляла. Бесполезно. Человек сказал, оставьте меня в покое, я жил всю жизнь в этой стране, и я живу в этой стране, и еще сколько там мне нужно, я еще проживу. Не трогайте меня в этом плане никак. Все. Поэтому теперь мы с папой только можем поговорить о том, куда он сходил, сколько километров прошел, 2 или 3 на прогулке. Сходил ли он в бассейн, он ходит в бассейн, молодец. Вот и что он покушал?
Да. Ну, да. С такими пожилыми, у меня тоже мама, ну, как бы мы с ей вообще там за 80, и она так совсем плохо себя чувствует, поэтому она же там, ну, как бы, она отстранилась от, то есть она не вообще вникает, ну, и не смотрит уже ничего практически, там, и как-то ее, ну, пропускает это все мимо ушей. Но с ней как раз-таки, ну, в этом смысле, там, как бы, этого вопроса и не возникает у нас с ней, что тут туда идти, в эту сторону, обсуждения войны. То есть она как-то, она уже... Ну, я вижу, что она уходит просто, она муж вот ушел в прошлом году, и я чувствую, что она как бы за ним потихонечку двигается. Вот, но вот там у меня с другими родственниками тоже, может, ну, есть такие же вот напряжения. Ну, как бы я понял, что сейчас точно на уровне нарративов вот этих объяснений пока точно смысла нет, поэтому скорее такое вот обращение к общей человечности, что ли, вот для меня тоже. А там, ну, как по-разному, вот у меня подруга тоже есть, у нее с мужем такое было, что вот, то есть он вот телек, значит, смотрел, он был во всем уверен, но все-таки, так как он, ну, неизбежно, то есть он все-таки не только под телеком, понятно, и они с ней, во-первых, взаимодействуют, и другие у них есть друзья и прочее. Ну, и она говорит, что вот сейчас он проходит такой внутренний период трансформации. Ну, она там сказала, что он просто раздавлен. Ну, особенно после вот событий там всех в Буче, и все, что он узнал про это, и, ну, как бы, где он уже не мог отвернуться от этого. И вот это вот как раз слом этих нарративов, слом этого картины мира, которая была, и она была устойчивой, он ее там защищал как-то. Вот, ну, я думаю, что они, конечно, там как-то пройдут, она сквозь это, она его поддерживает там тоже, и понятно, что это как... Ну, это вот кризис как раз такой мировоззренческий. Ну, и человек уже там... Ну, то есть уже такой приближающийся к старости тоже, в общем, ну, как-то... То есть это, ну, взрослый, понятно, человек уже ну, собственно, получается, что чем жестче... А с возрастом обычно люди становятся жестче в своих картинах мира как раз, более устаешь, да. Тем, если это ломается, то это, конечно, сложнее переживать.
Да, это очень сложно.
Ну, а как вы находите, ну, вот вы про папу сказали, а как, может быть, с другими, то скажешь, там, у всех разные эти картины мира, как вы вот это решаете, тоже как вы проходите сквозь это?
Ну да, вот, например, у меня есть товарищ муж. Почему товарищ? Ну, мы же с ним со студенчества вместе. То есть мы были студентами, когда мы поженились. Мы были студентами, когда у нас появился первый мальчишка. Вот. Мы поехали вместе. У нас еще тогда был последний год, 89-й, когда распределение можно было получить на семью, чтобы не приехать обратно к родителям случайно и не остаться с ними в квартире. И вот мы с ним все это время мы вместе. Всякое было у нас, очень всякое. И вот у него есть телевизор. У меня нет телевизора. А у него есть телевизор. Вот. И у нас такие вот прямо возникают дилеммы этические. Но я вообще такой человек жестковатый сама по себе.
Да, по-моему, не скажешь. Во всяком случае, по нашему общению никогда бы не подумал.
Нет, я же жестковатый человек, видимо. Вот эту вот ранимость я закрываю. И поэтому я могу очень директивно выдавать что-то. Как нужно себя вести, что нужно смотреть, что не нужно, как делать, как не делать, сюда поставь вот это вот все. Ну, это еще профессиональная деформация личности, понимаете? Это же такой классный менеджмент.
Училка, училка.
Абсолютно, да. Да. Вот, и я когда начинаю ему в таком вот, знаете, как вот даже я чувствую это, я своей волной его придавливаю, он такой, от него идет обратная волна ярости в меня же. И поэтому я так месяц так это побыла в таком состоянии, думаю, нет, это невозможно. Надо найти в себе способ не то чтобы не реагировать, хотя тут практики медитативные хорошо, прекрасно работают вообще, да, но тем не менее это же паттерн такой, это тебе триггер постоянно, он тебя триггерит, да, и он у тебя в доме, у тебя вот он, у тебя за стенкой. Вот. Надо найти другой способ. И вот это вот способ открытия сердца и прислушивания к человеку, это дает уже более широкое понимание вот этой концепции вообще, как с людьми можно договариваться. То есть можно же не вот этой волной человека припечатать к стене, да, к дивану. Что тут смотришь, что за лицо у тебя на экране? А это самое первое у меня. Да, что это лицо опять сделает? Почему я слышу это лицо? Почему я в кухне слышу то, что у тебя за стенкой это лицо говорит? Ну, во-первых, нельзя забывать, что можно объяснить, что вообще это не очень приятно. И имеет также право на не получение этой информации. Или вообще можно прикинуться немного бедной овечкой и сказать, мне так плохо от этого всего. Не мог бы ты. Но так как я бедная овечка, не могу прикидываться, он знает, что я не бедная овечка.
Вас раскусит сразу.
Конечно. Поэтому лучше, да, так это смягчить. Ну, а не как? Мог бы ты сейчас выключить. Не мог бы ты сейчас приглушить, выключить. Я могу там, я приготовлю, потом как бы я так это делаю ретировку. Свое жилище, свою комнату. Вот. Ну, мы не заводим разговоров на тему, потому что у него своя позиция. Знаете, тут все переплетается. Не только вот его своя позиция. Это позиция еще отношения ко мне, как своему спутнику жизни. То есть это же мы трёмся, и вот эти вот все, там сколько у нас уже, 35 лет там, или сколько там, совместной жизни. Мы все трёмся и трёмся, мы все вот друг к другу все притираемся, и все еще не притерлись. Поэтому это вот сейчас время проявление всех вот этих вот проблем, которые были. Оно прямо вот это время вытряхнуло все. Из сумок, из мешков, из пыльных, из углов. Все вверх тормашками. Все в пыли, все в осколках. И если ты не понимаешь, что эти осколки и пыль могут еще больше причинить всем вреда, если ты не начинаешь с этим пространством как-то совладать, то, ну, простите, мы имеем то, что мы имеем в глобальном масштабе. Вот сейчас, что у нас творится в мире, что у нас происходит между странами. То есть это маленькая, да, вот жизнь в семье, но ты за нее ответственный. Я понимаю за это ответственность, я могу успокоить это. Я могу успокоить. И пусть человек со своей какой-то израненной историей, у него же тоже есть своя история у мужа, скорее всего, да? Что-то не все сложилось в его жизни, может быть, так, как он мечтал когда-то давно, в 20-25. Совсем не так. Вот. Почему я отбираю у него право на то, чтобы он чувствовал себя просто личностью, человеком? Я не могу этого делать. Пусть побудет, если надо будет потом в кризис войдет, и там все это поломается, и это уже будет другая история страна. Другая история. Вот человеку, когда пройдет через кризис, он тогда через него и что-то и поймет. Никто не может внушить сейчас, взять из своей головы, положить. Вот, а ну-ка давай я тебе поменяю, тут апгрейд тебе сделаю, мозги. Оп-оп-оп, пересмотрим. Нет, так не получается.
Ну, это, конечно, ну, вот эта позиция, она очень важная, мне кажется, ваша, собственно, ваша. Такого пока ожидания, что ли, вот сохранение того, что есть, и действительно ожидание, ну, кризис будет, конечно, вот то, что вы записали эти свои страхи, я думаю, что так или иначе что-то из этого осуществится, потому что это неизбежно. Ну, я имею в виду, что война придет в России так или иначе. То есть, ну, вот, как, я имею в виду, в каком-то виде. То есть это может быть не обязательно буквально разрушение страны как таковой, но вот там, как в 90-х, то, что мы действительно переживали, некий перелом и как бы в экономике, и во всем это будет. Вот, поэтому в этом смысле, мне кажется, нужно смотреть трезво на это и в том, что как бы, да, это будет проходить страна. Но вот то, что вы сказали, это что это, и, ну, а, и что в семье это как вот эти отношения, это как маленькая страна фактически. И тут как бы, ну, как бы зная, и, ну, да, ну, понятно, что не зная в точности, как и что будет, но ожидая, в общем-то, как бы ожидая любых результатов, в том числе самых каких-то плохих, последствий там, не результатов, а скорее какого-то этапа, да, который случится. Тем не менее, ну, мне кажется, сейчас вот тоже вам-то тоже сложно самой с этим, ну, вот, окей, вы его там сохраняете, его целостность, его картины мира. Вот, но вам самой как с этим? Ну вот что вы, ну, что ли, делаете прям? Как вот это? Ну потому что действительно вы живете там в одном пространстве, в одной квартире. Ну сложно это все, кажется.
Да, сложно. Но у меня еще есть и младший сын тоже, который у нас тут немножко так прибаливает. Вот. Ну, там такая своя проблема. Ну, я думаю, что в каждой, наверное, семье есть такие вот, знаете, нету розовых единорогов. Что я делаю? Ну, что, давно я делаю. У меня, во-первых, мой день у меня всегда начинается одинаково. У меня есть дыхательная гимнастика, вот. Потом у меня есть практика медитации. Это на дыхательную гимнастику минут 10 уходит, а потом в практике я сижу там 30-45 минут, в зависимости от того, какой день выпал, как. Вот. А потом у меня есть своя зарядка. Это много лет уже, с года 14-го, и я не бросаю этот свой привычный распорядок дня. Он меня держит, он меня простраивает, он позволяет мне думать о том, что я могу отвечать за это, и здесь никто мне не может мешать начинать день так, как я хочу. Вот. И, естественно, работы много. Но работы, знаете, когда много, это не очень, конечно, бывает хорошо для того, чтобы ты, наоборот, бываешь в таком состоянии. Все вперемешку. У тебя нет времени что-то обдумать, у тебя нет времени сесть, отдохнуть. Бывают такие дни, но ничего. Утром садимся, собираемся опять в точку, в сборку, свою конфигурацию принимаем. Кстати, да, Валера, да, с 18 года я собираюсь в это. Благодаря вам, кстати. Вы знаете, мне еще же каждый год на меня нападает не знаю, как это назвать, нападает желание, короче. Я что-нибудь, какой-нибудь курс делаю. Вот. В 2020 году на меня напало желание 9-месячный курс инструктора mindfulness освоить. Да?
Делаю в смысле, вы проходите его сами, как участник? Или вы как
курс?
Преподаватель?
20-м?
20-м? Нет, я имею в виду, вы сказали, делаю курс, это что я имею в виду, что
нет,
вы проходите
курс,
его?
Я его прохожу, да, я его прохожу, да.
Это да, я понимаю, просто английское.
Делаю, да.
Преподаватель английского языка проявляется время от времени.
21-й год у меня был большой курс, 4 сезона, ну плюс еще там были у меня маленькие курсы инструктор йоги, я доучивалась, вот. А в этом году я взяла курс, да, взяла курс. У Тани Ленковой, вы ее прекрасно знаете, наверное, помните, ага. Она у нас живет здесь, в Красноярске.
Да.
Такая интересная дама молодая, очень ясная, очень понятная, очень чувствующая, понимающая, знающая. Вот курс начала у нее «Прикосновение женщины». Но это не столько, сколько о том, как касаться женщины к чему-то, да? А сколько про развитие своего тела, про становление своего тела через вот именно духовное развитие, через духовный путь. Поэтому мы занимаемся самоисследованием. Каждая неделя у нас посвящена какому-то аспекту.
Это такой же не онлайн, а живой, это в Красноярске?
Вы знаете, нет, это онлайн-курс. Сначала я хотела сделать его только живым в связи с событиями, но потом подумала, у нас даже есть две девочки с Украины, да, подумала, что, ну, нет, нельзя лишать людей возможности, вот, и мы встречаемся, да, вот там, в экранчиках встречаемся, вот, в чатиках. Я думаю, что мы встретимся наяву, потому что много девчонок из Красноярска. Вот такая работа, знаете, тоже снять с себя слои, шелуху поснимать.
Там... А вот когда вы снимаете то, что вы обнаруживаете там под шелухой?
Там много чего. Там столько всего, знаете, всяких вот страхов определенно. Вспоминаются всякие ситуации, откуда это, что это такое, вот детские, какие-то юношеские. Прям вот видишь этот, вот эту ситуацию, бывает, проникаешь в нее, да, например, вот у меня есть страх там, что я останусь в беспомощном состоянии. И я знаю эту ситуацию, откуда она пришла, кто меня оставил, как меня оставил, какая-то боль для меня. И она выходит, и она... Прошло много-много лет. И она вот сейчас здесь, и это мой страх, когда... во-первых, меня, в принципе, мое государство оставило в беспомощном состоянии сейчас, да? Ну, я могу это сказать. Потому что оно лишило будущего, в принципе, да? И не только там мои какие-то у меня были планы. Всех людей вокруг. Не только Украину, она лишила всех. Знаете, можно рассчитывать эту ситуацию, конечно, что ну, поплакаться, а можно считать эту ситуацию. Ну, давайте оттолкнемся от этого и будем пробираться через это. Наверное, это время такое, чтобы оставить все там, за горой. Давайте мы поднимемся уже на гору. Влезем на нее, лезем, карабкаемся. Кто-то лезет, кто-то еще там под горой, кого-то задавят совсем напрочь. Но вот у меня такое ощущение, что я в нее, в эту гору поднимаюсь.
Оксана, ну вот когда вы видите этот страх, ну я считаю, что это действительно очень важно в первую очередь увидеть действительно, и ну вот как мы уже говорили, что да, увидеть картину яснее и все последствия, и то есть причины и следствия, вот да, действительно, что происходит. Ну, и вот и на уровне там какой-то личной истории, как вы говорите, там вы видите свой страх там быть оставленной, и, ну и вот на уровне типа там, что страна, ну как страна, правительство, кого там назвать, эту кучку вот этих фактических людей, я считаю, что это кучка людей, захвативших власть в этой стране, ну а мы, соответственно, позволившие это сделать. Но получается так, что окей, ну вот это так произошло. В прошлом это было, мы все это вот... Все это произошло просто, окей. Последствия будут, ну, какими-то там, может быть, сильно разными, но примерно понятно какими. Ну, значит, что ничего хорошего не будет. И вот так. Мне всегда вот это вот так. И что я с этим дальше делаю, да, вот я вижу этот, там, свой страх, там, пришедший из прошлого, я вижу вот то, что вот так произошло, вообще сейчас происходит, и вот у вас какие решения? Да,
ну, я отвечаю? Даю возможность этому страху побыть, я его обнимаю, этот страх. Я вижу...
Ну, то есть как переживание, как чувство.
Да,
как
да, у себя... которая испытывала этот страх. И я вижу ту часть меня, которая сейчас испытывает этот страх. Я обниму, я пожалею, я даже возьму на руки. Я могу это сделать. У меня есть другая еще, большая часть, которая может за это быть, может теплотой, такой бережностью к этому отнестись. Ну ничего. Мы переживали многое. Видишь, мы вот это переживали. И это мы переживем. А что нам остается делать? Мы переживем. Да? Нам будет сложно, но все будет по-другому, все будет по-новому. Не будет никогда по-старому, будет по-новому. Давай пойдем в новое. И вот этот страх, он успокаивается.
Как я, знаете, как я вспоминаю Шейка вот сейчас просто, как раз многие книги такие вот, они становятся актуальными, Швейки. Я помню еще, я читал его где-то в подростковом возрасте первый раз, и там я буквально с тех времен запомнил присказку там одного из героев, что было, то было, ведь как-нибудь да было, никогда так не было, чтобы никак не было. Вот, и что будет, то будет. И, ну, в общем, вот как-то мне это тоже помогало так как-то по жизни, что вот, ну, да, вот как-нибудь да будет, и мы будем иметь с этим дело.
Да. Вы знаете, еще что хорошо так меня пронзает, тоже не так давно услышала, что есть такие специалисты, психологи, которые работают с твоим родом. То есть что у тебя в роду вообще, в принципе, что за человеком стоит.
Ну, это не расстановки, а что-то другое?
Не расстановки, нет. Они какие-то гено, как-то называются, такие специалисты. Я не знаю. Просто я слушала беседу одного психолога вот с этим вот другим психологом, который специализируется по контактам с родом. А когда во время кали-медитации, вот это 21 день, то, что мне нужно было вставать в 4:30 утра, к 6 утра ехать в центр города, там практиковать, вот. Там как раз тоже девочка-проводник, проводник вот всего этого, организатор была, и она же еще и проводник. Но явно чувствует...
Ну, проводник в смысле каких-то высших проводник. Сил.
Да. Она сама на Алтае родилась. Такая интересная очень от нее такая.
Шаманская
какая-то. Такая, да, энергия такая интересная идет. Знаете, еще бы несколько лет назад я сказала, слушайте, какие энергии? Вот. Сейчас как бы есть энергии. Вот. Ну ладно, и вот... И вот там же на кали-медитации мы тоже немного ухватили вот эти вот родовые связи. То есть когда ты можешь обратиться к твоим родственникам, к твоим всем тем, кто стоит за твоей спиной. Ведь у тебя немерено за твоей спиной стоит и слева, и справа всех твоих бабушек, дедушек, пра-пра-пра-пра-пра. И все они ведь жили свою жизнь, жили, доживали. И вот я благодаря всему этому случилась, я вот уже живу, я уже прожила уже больше, чем полжизни, блин, больше. Мне уже меньше осталось жить, чем я прожила, больше. Вот, и я же тут. Так значит, во мне есть сила. Во мне есть сила. Я эту силу могу чувствовать. Я могу сесть, я могу собраться, я могу запустить внимание в тело. Я могу слушать свое тело. Я его... Чем больше проходит недель, тем я все сильнее и сильнее чувствую, что там у меня в этом теле происходит. И вот эти вот телесные ощущения, чувствования, они не только заземляют, да, они тебя еще и как-то расширяют, они тебя каким-то образом делают воздушнее. Вот с одной стороны они заземляют, а с другой стороны тебя воздушнее делают. И сердце твое открывается. А ты же задохнуться не хочешь? Вот от этого, от страха, от зла, от печали, от стыда, от вины. Вот этот весь свой, вот этот современный контент, то, что сейчас каждый может взять в руки, да, и вот так вот пересыпать песком, да, что у меня тут? Тут вина, тут стыд, тут боль, тут все треснуло, тут злость, да, на кого? О, тут много чего может быть. Вот чтобы вот в этом во всем не задохнуться, у меня одно средство. Держи свое сердце открытым. То есть я прям как бы пытаюсь зайти в глубину своего сердца. Я слушаю его. Никакой рассудок сейчас не помогает.
Как именно, то есть на уровне метафоры, ну, понятно, ну, и там у меня там, может быть, свои способы, но вот у вас какой способ заходить в свое сердце и вот именно вот что вы конкретно делаете? Прям вот
сосредотачиваемся, раз, два, три, сосредотачиваемся. Мы знаем, да, сначала мы уселись, заземлились, макушкой вытянулись, да, увели свое внимание внутрь себя. Можно послушать звуки, можно сразу уйти в сердце. То есть свой взгляд, да, внутренний взгляд, фокус в эту вот грудную клетку, там, где ваше сердце. Слушаем биение, слушаем, как, что оно там сегодня, как оно стучит, как оно себя ощущает, это сердце. Бывает, оно ворочается, да, бывает, оно спокойное, бывает, оно какое-то пламенное, бывает жгучее, бывает теплое. В любом случае мы можем это прочувствовать. Чуть больше внимания. Если нужно, положить можно руку сюда. Вот. Но и мне обычно хватает моего внутреннего какого-то такого концентрации, прям вот концентрация. И я пытаюсь вот как бы еще глубже пройти, вот до самой ясности, что там, как мое сердце сегодня. И я чувствую это тепло, оно начинает вырабатываться. И это тепло я могу использовать для того, чтобы, во-первых, запустить его в тело, во-вторых, выпустить его наружу, это тепло. Я могу окутывать этим теплом себя. Я могу окутывать пространство. Я могу дотянуться до всей Украины. Я могу дотянуться до вас, Валера. Я могу до папы, до всех тех людей, кому нужно мое тепло сейчас, больше, чем мне. То есть вот только такая практика, она мне дает силу. Сейчас, да.
Потом это куда-то выливается из, ну, вот из воображаемого фактически такого дотягивания в какое-то вот в реальное действие у вас.
А, в реальное действие в жизни или вот пока сижу?
Ну, думаю, как угодно, и пока сидите, и в жизни.
Вы знаете, у меня развивается все-таки вот эта практика, я ее как-то вот, я не знаю, сколько-то получится, ну, может быть, недели три, вот последние, да, я ее так обращаю на это внимание, что мне очень хочется туда уходить каждый раз, вот, и оно развивается, и я чувствую, что и меня становится больше по объему, то есть я не маленькая вот такая, не мое вот тело-тело. То есть у меня становятся больше мои контуры. Да? Я понимаю, там, если какие-то люди там научно обоснованные скажут, что там за контуры, что там такое. Ну, не знаю, ребята, садитесь, пробуйте, что-то там да получится у вас. Это, к этому нужно
можно немножко стремление. Можно измерить кровяное давление, там, изменение химического состава.
Да, да, да. Вот. И я чувствую, что меня стало больше. Я вообще как бы вот, меня достаточно много. Меня уже так как бы в два раза больше, чем я вот сейчас сижу. Это такое клевое такое ощущение на самом деле. И этим теплом я могу поделиться. Вы знаете, и когда уже я заканчиваю свою практику. Ну, я собираю обратно, да, чтобы так не выплескивать все наружу, чуть присоберу, чтобы не быть в форме, так сказать. Вот. И вот это чувство теплоты, чувство открытости и чувство даже, оно бывает такое наполненное, что бывает огненное даже. Но я с ним и хожу. Я с ним и хожу. Вот. Но если где-то что-то триггерит, а триггерит, потому что ты когда пока ты идешь, едешь на работу, ты можешь тоже куда-то за что-то зацепиться, но дело в том, что тут как раз практика помогает. Твоя осознанность, медитативная, созерцательная, ты сразу чик-чик-чик-чик прощелкиваешь, что тебя сейчас напрягает, что, почему тебя напрягает. Но если ты не в ресурсе, или ты увел внимание куда-то, или ты там что-то попыхал, что-то там задумал, ну, вернемся в себя, вернемся в стопы, вернемся в то место, где мы сидим, сосредоточимся в этом. Вот, я не знаю, мне так помогает вот эти вот посылы. Даже вот с моим товарищем мужем. Да? Я могу выйти и с сердитым таким, со строгим выражением лица сказать, что этот человек делает у тебя на экране. А выйду в кухню, вы думаете, я там что-то злюсь? Я, конечно, про себя немножко так посмеиваюсь. Он-то принимает все за чистую монету. Ну и ладно, думаю. Пусть думает, что я очень строгая училка. А я вышла в кухню, я такая, ну вот, молодец, сделал потише. Какой молодец, умница просто.
Вы сказали про этот размер, ну и чтобы становиться больше. Я просто тут как-то недавно тоже переписывался с подругой. Ну и вот как у многих сейчас люди чувствуют себя потерянными и такими маленькими. Вот она говорит, что я чувствую себя маленькой, я ничего не могу сделать. Ну, то есть вот эта вот огромность этой ситуации, как, действительно, как когда мы оказались заложниками каких-то людей, вот, которые сделали это все, да. И теперь это уже они сами ничего не могут уже сделать. Они запустили это, они столкнули это с тормозов, и теперь у войны своя логика, это своя история, она просто всех туда куда-то несет. И понятно, что не мудрено здесь почувствовать себя маленькими, беззащитными, ничего не решающими. И вот я как-то думал об этом тоже. И для меня это какое-то, знаете, тоже вот время, сейчас время становиться большими как раз-таки. Да, в том смысле, что ну вот мы все время ищем... Ну, я сейчас говорю, что мы, я там не люблю это. Ну вот я вижу, что многие люди так делают, они как-то ищут защиту в каких-то, опять же, нарративах каких-то больших людей, вот, которые описали этот мир, вот эти большие люди, которые что-то знают про этот мир. Вот они большие, потому что мы чувствуем себя маленькими чаще всего по сравнению с кем-то, да, по сравнению с, что существуют какие-то большие, которые понимают, которые знают, которые все делают. А мы маленькие, значит, тут вот ничего не знаем. И тогда нам что? Тогда нам нужно найти подходящую историю, подходящий нарратив от других людей, которые нам объяснят, от вот этих больших, которые нам объяснят, как же нужно, как правильно. Вот, и я думаю, что периоды кризиса, ну, для многих, они могут стать такими, ну, такой возможностью вырасти и стать большими сами, когда мы обнаруживаем, что никаких больших, в принципе, не существует. Ну, кто эти большие? Ну, вот там Далай-лама большой, Папа Римский большой, каким-нибудь древний, Будда был большой, там кто-то еще был, Доген, там мой любимый, был большой, кто-то из них был большой. Но они были такие же, как я, по большому счету. Они родились и умерли. Вот в этом контексте и как бы смертности нашей просто даже, и какой-то вот затерянности в этой реальности, о которой мы понятия не имеем, что это за реальность. Больших нет, если больших нет, тогда любому маленькому приходится стать самому большим. И вот это вот как возможность, опять же, возможность стать большим через взять ответственность за свою жизнь. Что, ну, вот то, что вы говорили, что мы прожили там все эти 90-е, там разные периоды жизни. Когда-то было хуже, когда-то было лучше. все это менялось, и мы знаем, что все меняется. Вот, ну, вот действительно, мы с вами родились в этой стране, Советский Союз назывался. Вот, большая страна, 15 республик, все, значит, все друг с другом, значит, а братья там, ну, вот этот весь этот нарратив советский. Мы как-то, ну, не знаю, в той или иной степени, наверное, верили все равно в него. Ну, особенно вот, понятно, что были какие-то люди, опять же, пожившие и узнавшие хорошенько весь этот нарратив. А, ну, вот я был подростком, там, ребенком-подростком, но я как-то верил во все эти истории-то. А потом оно раз все это и как-то сломалось, и просыпалось, и нет этого, и перестала просто существовать страна и весь со всем ее нарративом. И вот и пришлось как-то становиться большим. Вот свои там эти 20 лет пришлось брать на себя ответственность вот, за свою жизнь, как она есть, вот эту новую жизнь. Но мне-то было как раз хорошо в этом смысле. Ну, как бы вот я, у меня ничего не было, что терять, да? Ну, потом, правда, у меня появилась там сразу семья, тоже с двумя детьми, сразу же с готовыми. И вот там надо было как-то что-то тоже вот решать и банки закручивать там, ну, закручивать, заготавливать. Покупать, я помню, там мешок сахара, помню, купили целый огромный. Вот надолго его хватило, там, не знаю, несколько лет, наверное, его хватило. Вот все так покупали такими этими мешками, если удавалось. Но в основном-то, конечно, вот за какой-то свой такой выбор жизненный и позицию жизненную, и вот что нет тут никаких больших. Вот я большой, и все. Решения какие-то принятия. И вот просто я сейчас тоже я как-то пишу вот эти свои там письма, самому себе напоминаю себе о чем-то важном. И я в последнем там как раз об этом писал, что для меня важно. Ну, это и раньше было, и сейчас важно говорить «да» и «нет». Ну, вот чему я говорю «да», а чему говорю «нет». То есть, когда все-таки мы говорим о такой жизни личности, вот не каких-то таких духовных аспектах единства, да, они тоже здесь есть, они присутствуют, и важно их к ним расширяться. Но есть еще и жизнь вот этого конкретного человека, который действительно смертный, и которому важно прожить как-то свою жизнь, ну вот, чтобы не было стыдно за эту жизнь, да, за ее проживание. Да. И здесь вот приходится говорить «да» и «нет». И говорить «нет» в том числе тем каким-то другим людям, которым кажется, что они большие, которые делают какой-то выбор за меня, куда-то меня вталкивают, говорить просто этому «нет». Ну вот им «нет» конкретно. И часто зачастую каким-то своим близким в том числе. Или вот этим всем правительством. Ну, тут, конечно, у каждого свои средства, и там я могу говорить «нет», живя на территории другой страны, там, по-своему. Вот, я думаю, что тем, кто живет в России, говорить «нет» сложнее, но все равно какой-то свой способ хотя бы внутренне говорить этому «нет», мне кажется, здесь важен. И вот это вот определение точного какого-то «нет» и точного «да», оно, вот, мне кажется, тоже про это взросление, взрослость и взятие ответственности.
Абсолютно так. И знаете, я думаю, что я внутренне свободна. Я свободна внутренне, и меня абсолютно не волнуют товарищи, которые играют вот в эти игры военные, в эти убийства. Не варвары, они как есть варвары. Но я внутренне свободна. Несмотря на свою часть себя, которая очень боится, у меня есть карточка с этим, гестапо, тюрьмы, любых пыток и любой несвободы. Реально. Вот. И несмотря даже на это, я ощущаю себя свободной. Но к этому нужно прийти. Я понимаю, что просто
вот, так человек... Что вам помогло бы прийти к этой свободе?
О, Валера, это все-таки такой был путь, достаточно жизненный путь, да. У меня были аддикции, я с ними справилась самостоятельно. Вот, поэтому, знаете, когда ты берешь ответственность за каждый свой шаг и знаешь, что следует за твоими делами, словами, Как ты можешь это менять, как ты можешь на это влиять, на себя самого. Вот это дает тебе такой вот особую привилегию ощущать свою внутреннюю свободу. Эту свободу я никому не отдам, никому абсолютно. Я прекрасно понимаю тех людей, которые маленькие, прекрасно понимаю, что они ощущают. Видимо, может быть, не было кризисов никаких. Понимаете? Если человек проходит через какой-то кризис, мироздание, свой собственный, у него высвобождается часть, которая может быть в полете, может быть, может видеть, в принципе, все как бы так более или менее ясно, весь этот расклад вещей. Прекрасно понимаю этих людей, сочувствую. Но, наверное, это нужна ситуация для того, чтобы действительно вот этот пройти рубеж. Мы не сможем пройти это мягко. Не сможем. Что-то рассыпется. Что-то рассыпется у каждого человека, что-то рассыпется. Но, опять же, нам нужно перестать обвинять кого-то или чего-то. Нам нужно понимать, что каждый день ты можешь делать свои маленькие свои шаги. Начинать с себя. Не надо начинать с правительства. Начинай с себя. Если ты давно не занимался спортом, пойди займись им. Сейчас спорт – это очень важно. Сейчас вот это вот быть в контакте с телом очень важно. Гораздо важнее, чем быть в контакте с головой. Тем более, что с головой сейчас все без контакта. Поэтому есть возможность прогуливаться. Прогуливайтесь. Бегать, бегайте. Читайте книги, если вы их читаете. Займитесь чем, чем вы давно не занимались. Там язык выучите. Рисовать начните. Пишите дневничок. Маленький дневничок. Строчка, две. Очень хорошо помогает собирать свои осколки воедино. Может быть, 10 строчек получится. Тот, кто писать не любит, не знаю, что-нибудь еще придумывайте. Вот. Объединяйтесь по признакам каким-то. По признаку того, что куда вас тянет душа. Что вы хотите сделать? Поищите. Если все еще там VPN работает, в Фейсбуке поищите сообщество, может, найдете. Но я бы, конечно, все-таки советовала людям обратить внимание на свои телесные движения. То есть нельзя сидеть сидим, нельзя абсолютно. Надо чувствовать контакт с телом. Это самое время для того, чтобы понять, что тело – это наш маленький дом, в котором мы наводим порядок, в котором мы абсолютно, только мы ответственны за это. Через это взрослеть. Проснулся утром, дышишь, вот, значит, в тебе есть твой Бог. Он тебя не оставил. И пока ты дышишь, тебя Бог не оставил. И не оставит. Так что будь добр, вставай, занимайся делом. Маленьким своим делом, большим делом, любым делом. Готовь еду, наводи порядок, пойми другого человека, не пойми, просто прими его. Тут мы не можем отрекаться от этих людей. Понимаете, если бы я бы в своей жизни отрекалась от всех людей, я бы сейчас сидела бы одна, да, и говорила, я бы Валерия бы не рассказывала, что у меня есть папа, что у меня есть муж, что у меня есть там мелкий ребенок, который тоже не в себе. Но я ни от кого не отрекаюсь, хотя вот мне недавно с непониманием спросила, и что, как ты с этим уживаешься? Что значит уживаешься? Это люди. Вот у них вот такое видение. Им нужно дойти до какого-то момента, до какого-то предела, чтобы их мир рассыпался в дребезги. И они потом из этих дребезг будут собирать опять свой мир. Я собирала несколько раз. Вот. И опять сегодня собираю, сейчас собираю, на данном этапе собираю. Возможно, у меня есть больше опыта в этом плане, как собирать свой мир опять. И я очень благодарна своей жизни за то, что такие опыты у меня были. Ну, а тот, кому не приходилось собирать себя, пусть собирает сейчас, самое время. Правда.
Да, ну вот... Мне кажется, еще вот важно, что вы сказали про вот это нахождение каких-то своих сообщников. Ну, потому что, действительно, это тоже важно бывает людям. Чувствовать себя не одинокими вот в своих там ценностях, своим, не запертыми. Потому что я сейчас вижу тоже такую тенденцию. Ну, шок был настолько для многих силен, что они, люди уходят в себя, и они вот в этом уходе в себя, они там замыкаются и как бы начинают там задыхаться, действительно, как будто бы, да, что вроде бы и ну, и тут даже на каком-то таком экзистенциальном уровне, как мне кажется, ну, как я это считываю, может быть, люди так прям напрямую не говорят, но косвенно это можно увидеть, что им настолько... Они настолько ужаснулись просто от взгляда на себя, как на человека. Ну, в смысле, что вот, вот мы люди вообще такое делаем, да, вот друг с другом. Причем, ну, опять же, как вот это же такое дело. Это же всегда так было. Вот у меня, честно говоря, у меня нет шока и не было его, потому что, ну, как бы такой шок был, понятно, что просто от самого этого.
Этический такой шок.
Ну, как наверное, бы, он, да? Нет, но он был от того, что просто вот, что мои друзья там конкретные, вот, вот с ними такое происходит сейчас, и мне нужно им вот как-то помочь, и далеко не всегда могу это сделать, ну, в общем, вот это. Но у меня не было шока от какого-то вот этого именно экзистенциального и этического, в том числе, что вот мы, люди, вообще такое можем делать. Ну, потому что я знаком с человеческой природой, в том числе и в себе, своими тем, ну, старался это как-то изучать и всматриваться со самой там глубокой тьмой. И, ну, как бы я историю изучал, ну, как-то я видел это. И то, что это сейчас случилось с нами, вот, вот Россия, Украина, ну, а как бы вот сейчас просто есть люди, ну, у меня просто вот родственники в Африке там, да, и они, у них сейчас такие, ну, как бы такая, ну, я не могу сказать злорадство, да, но у них такое как бы отношение, да, мы вам сочувствуем, но вы теперь наконец-то и нас понимаете. В том смысле, что вот, вот как бы с нами это все происходило на ваших глазах, да, вы, мы просто были чуть дальше от вас. Ну, что вы там, Сирия, что Ливия, там, что Афганистан. Все это происходило, да, с людьми. Все вот у нас тут в Европе весь этот кризис был, который несколько лет назад, то, что называли здесь кризисом беженцев, да, из Сирии, из Ближнего Востока. Ну, как бы здесь это называлось кризисом. А сейчас тут миллионы украинцев, да, и вот те люди, которые там, они сейчас так на это смотрят, говорят, ну, вот теперь и вы тоже как бы приблизились к этому, потому что раньше вы были слишком далеко от нас. И, ну, я вот и говорю, что, ну, понятно, что действительно проксемика, вот это вот расстояние, оно имеет значение. Понятно, что если у меня прям мои вот близкие, очень близкие друзья, как такие мои братья, прям сестры, вот с ними это сейчас происходит, они теряют дома, они там выезжают как беженцы. То есть я не могу это, ну, как бы так же вот говорить, что это точно, точно так же, как с людьми там из Афганистана, которых я лично, с которыми лично не знаком. Нет, конечно, я это так не переживаю. Но тем не менее, говорю, что у меня и раньше были знакомые друзья в тех местах. И вот, и поэтому у меня не было иллюзий больших таких каких-то, что вот по поводу человечества, которое такое делает. Но вот я вижу, что для многих как раз, кто, может быть, этого с этим не соприкасался как-то близко, как-то отстранялся, как-то это было слишком далеко, там, ну, слишком теоретически, может быть, или, или когда-то это было в прошлом, действительно, вот наши там бабушки, прабабушки это испытывали, то есть такое расстояние во времени, либо расстояние в пространстве, вот это где-то там у них, там, на Востоке, в Африке, вот они там какие-то вот такие дикие все, они там вот это делают друг с другом, или это вот какие-то они американцы там, да? Они всех там, значит, бомбят всегда. Но всегда они, всегда это не с нами. А теперь вот с нами. И у людей вот этот шок по поводу такой вот, как я говорю, что экзистенциальный такой именно, что мы как бы увидели в зеркале сами себя, что мы... когда я знаю, что там мои соотечественники это делают, вот люди из моего города, может быть, в Буче там все это делают, то как я могу смотреть в зеркало на себя, да, и вот этот вот уход вообще из контакта с другими людьми, мне кажется, он в какой-то в глубине своей, он имеет вот этот вот корень такой стыда огромного перед вообще своей принадлежностью к роду человеческому, ну, для кого-то, понятно, что это не для всех так. Но вот, мне кажется, это опять же, ну, продолжая вашу мысль о том, что кризис – это время посмотреть на все, посмотреть на себя как представителя человеческого рода и увидеть как свет, так и тьму, и одновременно, ну, и вот дальше сделать уже выбор свой личный в сторону света или куда, или... И, ну и тут как раз-таки, мне кажется, может помочь объединение с другими людьми. То есть, когда мы вот очень хочется отвернуться, очень хочется закрыться, а вот если сделать это, ну, можно, конечно, дать себе на это время какое-то, но потом все-таки разворачиваться и там, не знаю, идти к людям и находить вот своих каких-то... И уже сейчас, ну вот, зная, что... кризис неизбежно наступит, такой кризис, который там в России будет еще более заметен, сильно заметен, но сейчас уже как бы готовясь к нему создавать в том числе какие-то связи с людьми тоже, то есть вот не только внутренне, как вы сказали, там заниматься физически, там ментально, вот всем укреплять себя, но и укреплять себя в том числе через эти связи с другими, мне кажется, это сейчас тоже важно было бы.
Да, конечно. Я вот к вопросу послушала. Действительно, человеки всегда делали это. А вы знаете, далеко-то ходить не надо. Вот, ну, в любой большой город, давайте, большой город, да? Ну вот ты вышел в центр города, ну прекрасно, все убрано, чисто. Хорошо, красиво, приятно, да? А ты давай уйди вот туда, вот, там, где у тебя за пределами. Я не знаю, там у кого-то свой МКАД, за пределами, просто выйди туда, где граничит город уже практически с лесом. Ты там каких людей увидишь? Но ты же не пойдешь туда, ты же в чистой одежде. Ты в чистой одежде, у тебя все приятно, у тебя ты приятно пахнешь, ты помытый. Ты ходишь, наслаждаешься красивым. Ты слушаешь музыку красивую, смотришь все красивое. Люди вокруг тебя красивые, ну, немного обманывают, но ничего страшного. Красивые люди. И все хорошо. И деньги ты вкладываешь там. У тебя всякие финансовые подушки или еще там что. Еще что у тебя есть? Какие у тебя еще планы? А те люди, которые там живут, подальше от центра города, у них-то нету никаких планов. У них одни планы нормальные. Пришел, пиво взял, на диване полежал. Пошел, поработал дальше. А? И так у него вся жизнь проходит. И у него финансов-то больше ни на что не хватает. И мыслей-то больше ни о чем не возникает. Вот за этих людей вот кто вот будет переживать? Так мы все и должны за таких людей переживать. Вообще за всех. Не сам за себя, не каждый вот этот вот сам за себя. Понятно, что сам за себя ты ответственность берешь. Но у тебя вокруг в твоем пространстве, в твоем красивом, прекрасном пространстве, где никто не кушает животных, да, никто. Никто не рвет цветов, не покупает себе или там кому-то в дарение эти цветы. Никто не уничтожает комаров. Да? Никто не говорит, не гневается на погоду или там каких-то людей соседских, которые там стучат перфоратором, там еще что-то делают. Никто не гневается. Ты весь такой чудесный, светлый, прекрасный, в белых одеждах. Но нет же. Вот, мне кажется, сейчас самое время будет думать о том, как вот это все, решать эти вопросы с теми людьми, от которых ты отрекался и продолжаешь отрекаться. Нет таких людей, звать их никак. И вот эта вот ситуация в нашей власти, в нашей стране, это же вот прям прекрасно все вот это вот, как бы вспучилось все вот и видно, да, что... А кто о людях-то будет думать, кто от них будет печься? Вот об этом всем вот вкладывать им ресурсы, им давать какие-то образовательные, культурные, учить их, проживать с ними все то, что у них какие травмы случились. Кто будет это делать? Некому делать. И это не делалось много-много лет. Что сейчас все плачут, горюют, стучат там зубами, топают ногами. Почему вы не выходите на улицы? Ребята, куда выходить-то? Ты один выйдешь, куда ты пойдешь, куда ты поедешь? В какое СИЗО? Твоя семья что будет делать? Все остальные люди... Они точно такие же травмированные этой столетней нашей историей. За нашими плечами такой багаж тянется. Там знаете, сколько страха? Страха, непонимания и неприятия ничего. Человек выживает все время. Я понимаю, что у нас есть круги более или менее такие привилегированные, они уже там выжили, уже приподнялись, уже хорошо, и у них как бы так много финансов и всего остального, ресурсов много. Ну а с этим-то глубинным человеком что будем делать? Тоже скажем, что он нам не принадлежит? Вот сейчас вот пыль вот эта вот поднялась, будет оседать, а нам думать надо, что делать с этими людьми. Вообще, что с нами со всеми делать? Как перестать есть людей? Как перестать злобой наполняться? Как перестать хватать все? Потому что человек уже привык к этому хватанию. Все к себе. Мне кажется, как раз вот это время покажет, что тому, кто очень сильно привык жадничать, вот это время их проходит. Пройдет. Проходит. Да, понятно, но... что придется немного побыть в этом состоянии. Но без этого никак.
Да, тут, конечно, такая-то тема. Ну, это, собственно, если там про тот же буддизм говорить, что это одна из буддийских, собственно, тем. Вот отвращение, ну, это самое главное, собственно, отвращение и жадность, ну, жадность и ненависть, можно там по-разному это разделять, реактивность такая в этом, и ненасытность в этом, самое главное, что действительно жадность, она ненасытна, в этом ее проблема. Это, конечно, трудно с этим, ну, в смысле, что, как показывает практика, что на, ну, тут либо на индивидуальном уровне, когда сам человек вот что-то он начинает про себя понимать, исследовать, и таких мало. Но и если говорить о больших структурах, там, государственных, то тут надо что-то действительно очень какой-то прям такие предпринимать шаги институализированные. Ну, вот просто у меня есть сравнивать с чем в Словении как раз, она в этом смысле. Mm-hmm. Понятно, что, наверное, тут большую роль играет территория, как раз, которую мы можем охватить своим вниманием. Просто так, да. Словения маленькая страна, тут все построено на маленьких комьюнити, тут, ну, один из самых низких уровней вот этого, как-то, как сказать, неравноправия, да, в мире, когда вот слишком богатый или слишком бедный, то есть какой-то вот он здесь такой... более-менее равный уровень. То есть здесь нет очень бедных людей и очень богатых людей. И поэтому это вот сама эта позиция такая, она очень важна, что у людей не возникает этого, ну, зависти в связи с этой ненависти к этим там богатым. И вот это пренебрежение к каким-то, значит, которые вот они там, лузеры вот эти. Вот. И вот как раз мы сейчас переехали с моей подругой вот из Пирана в Любляну, в столицу. Такая столица, что Вот, и нашли тут, хотим сходить. Такая у них есть экскурсия, которую проводят бездомные люди по своему миру. Ну, в смысле, вот как они живут, как они знакомят туристов, ну, всех желающих со своим вот таким миром. Ну, и это вот одна из форм, собственно, интеграции. Как они выпускают там свой журнал бездомный. Я раньше об этом, ну, я покупал несколько раз этот журнал. То есть как бы общество, ну, пронизано вот связями разных. То есть нет совершенных изгоев каких-то, которые были бы совершенно вытеснены из этого. Из общества. Понятно, что какое-то различие, ну, их много там, и да, и есть свои бедные и богатые, это как везде. Но, тем не менее, вот это как-то она так вот организовалась, эта страна, причем тоже ведь, ну, советская была страна, социалистическая, в смысле, что это какая-то там у нее своя история, еще до социализма другая была. Вот, но нельзя сказать, что это какой-то вот ну, что вот они так сумели, а мы вот так не сумели, это вот какая-то предопределенность здесь, прям какой-то вот злой такой рок, вот у одних злой рок, у других добрый рок, и ничего с этим нельзя сделать. Ну, можно, но люди делают действительно. Там посмотреть на эти скандинавские страны, как у них были программы как раз образовательные, вот они сильно потратили на это там почти 100 лет, да, вот на такое. Образование всего населения, действительно, чтобы население, оно, чтобы, да, воспитывание вот этого, воспитание именно этого ответственности, в первую очередь, да, вот за свой выбор. И это дало результат, мы можем увидеть, что Скандинавия, действительно, все эти скандинавские страны, одни из таких самых процветающих, в общем-то, и в плане именно какой-то, там удобно жить, вот что там, удобно жить просто. Туда приедешь просто, ходишь по улице, чувствуешь, что удобно жить, все сделано для человека. Люди сами для себя сделают. А куда-нибудь приедешь, делать все это богатство и шик, и все, а там просто неудобно передвигаться даже по улицам просто. Да, поэтому вот эта разобщенность, и вот эти заборы тоже вечные, вот, да, вот когда, ну вот меня это тоже всегда как-то, ну и в России, и в Украине, и во многих странах, вот, вот тут сейчас у нас тоже в соседнюю там переедешь куда-нибудь, вот, в Черногории, там тоже заборы они любят, ну вот что ставят эти заборы, ну что, вот, что, а вот потому что страшен, другой он страшен, он как бы хочется от него отгородиться. И это, да, конечно, все это большие, ну, что это какая-то такая на перспективу.
Да.
Есть чем заняться.
Меня давно просторы моей страны поражали и поражают. В том плане, что это невозможно управляться с такими просторами. Эффективным способом, нормальным способом. Не к тому, что я там что-то говорю, что давайте сократимся. Ну нет, ну надо каким-то образом такие деления структурные сделать, чтобы эти деления сами за себя отвечали, умели руководить, был руководителем этого, у этой территории. И в этой территории только и вот все было бы видно, под каким углом, под каким кустом, кто как живет и что там делает. Ну, невозможно. А, такие бескрайние заброшенные просторы. Уму непостижимо. Просто сколько у нас часов разницы, да? 8 часов разницы с Москвой, если до Сахалина. У меня есть ученик.
А с нами получается 9. У вас сколько сейчас часов?
У меня сейчас 18:30 почти. То есть
6:30. 13:30.
Да. У меня есть ученик, мальчик с Сахалина, 11-классник. Он ЕГЭ собирается сдавать. И вот у него 6 часов вечера, у меня 2 часа дня, да. Вот. Мы с ним работаем так. Ну, просто уму непостижимы такие перепады вообще. Как можно руководить такой огроменной страной? Где у тебя день начинается, там день заканчивается.
Я помню, когда 2 года или 3 назад был на Байкале, А, ну, первый раз это был, кстати, там. И люди, ну, это что-то разговаривали там с местными. И вот они так про эту, про Москву, про всю вот эту, что, ну, как действительно, это как на другом конце Земли просто где-то.
Другая
мы с
планета.
Этим плохо, как бы мало связано вообще. У них вот тут Китай под боком, ничего там. Да.
Это другая планета. На самом деле, для вот обычного человека и даже из большого города сибирского, это все равно Москва — это совершенно другая, отдельная планета. Вот почему-то даже как-то так. И люди другие для нас, а мы для них другие. Видите как? А что мы тут объединять-то, как, чем будем нас? Чем соединяться-то? Вот такие дела, да.
Хорошо, Оксан, большое вам спасибо. Поговорили мы так обо всем, в общем, широко посмотрели.
Широко.
Да, ну и на себя посмотрели друг на друга.
Спасибо, Валера, большое.
Спасибо вам.
За приглашение к разговору. Я так волновалась, на самом деле. Потому что я действительно говорю, что очень редко спрашивают такие вот вопросы, задают глубинные у простых людей, у обычных людей. Что там, как, что происходит, чем вы живете, чем вы дышите, чем вы думаете. Да. Но мы есть.
Да. Спасибо, Оксана. В общем, мы
спасибо.
На связи с вами и продолжаем как-то жить и будем вместе.
Хорошо. Спасибо. Обнимаю вас.
Обнимаю.
Счастливо. Счастливо. Счастливо.